Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вам заключительную часть беседы о мировоззрении. У микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вступив даже в брак, вечные будут неполадки, вечные ссоры, недоразумения, которые могут окончиться даже трагедией. Отчего? Только по одной причине. Беспорядок полный, никакого нет порядка в доме, ничего нет. Ой, какая беда. Вы знаете, это как важно, чтобы в христианских семьях был порядок. Насколько это возможно, чистота. Насколько это возможно? Конечно, где много, например, детей, попробуйте их угомоните. Там все кверх тормашками. Это понятно. Но, тем не менее, я говорю, насколько это возможно, это требуется. Потому что это организует человека. Обратите внимание, как православие обращает хотя бы на такую сторону жизни, как пост. Вот сейчас Великий пост. Зачем он нужен? К чему это? Что он дает? Оказывается, тот человек, который не привык хотя бы несколько подчинять себе желудок, никогда не научится руководить собой. Ты будь господином желудка, а не желудок тобой будет руководить. У того же Иоанна Лесвичника, который я вам называл имя, есть одно из слов в его этой книге, которая называется «Лестница». Одна из ступенек. Лестница, то есть лестница. Одна из ступеней, как называется, «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ох, как интересно! И верно. Верно. Каждый из нас скажет верно. Ой, какой владыка. С ним не так просто. Христианство приучает человека к чему? К некой, если хотите, ну что ли, твердости, к решимости. Приучает немного к духовной жизни. Хотя бы несколько властвовать над своими влечениями. Ибо там, где нет у человека власти над собой, что он может сделать? Подумайте, ведь от чего все неприятности? От чего все скандалы? От чего все нестроения? От страстей наших. То есть, когда мы не можем с собою сладить. Чуть задели и фонтан. А там и с той стороны фонтан. Два фонтана друг друга. И развод. Подумайте, от чего не приучаем себя к этим вещам. Как важно уже с детства это, к этому приучать. Но как это возможно? Только при условии примера родителей, конечно. Конечно же. А если когда мы не можем уже даже хотя бы дни выделить какие, для того, чтобы жить более воздержанно. Если хотите, пусть не во всей строгости этому уставу. Может, со священником всегда решить этот вопрос. Как это? В зависимости от обстоятельств жизненных, но чтобы был элемент воздержания, был элемент понуждения себя, был элемент приучения себя к чему? К власти над самим собой. Если этого не будет, не знаю, кому мы воспитаем, не знаю, что нам просить, что нам ожидать от молодежи. Если она привыкла жить, что захотелось, то тут же и давай сюда. Что проку тогда будет от этого? Пост – это воздержание. И воздержание, конечно, не только желудка. Это естественно. А воздержание своих эмоций. Вы слышите? Своих мыслей. Ой, как это важно. Борьба с мыслями. Тот, кто не борется внутри себя с мыслями, тот едва ли сможет победить себя и в самих делах. Мысль – это как руль корабельный. Куда руль повернет, туда и корабль пойдет. Ой, как много значит эта борьба с мыслями. Вы обратите внимание, что православие исключительно обращает с особой силой свой взор на что? На внутренний мир человека. Обращает внимание человека на то, что в нем происходит. И говорит, что от того, что внутри тебя происходит, это все затем выявляется. Выявляется и наружу. Мы делаем то, о чем мыслим, что чувствуем, что желаем. Это все выявляется. Поэтому православие обращает колоссальное внимание на внутренний мир человека. Точнее, на самого человека, призывая его, обрати внимание, борись с дурными мыслями. Борись с ними, не давай им развиваться. Есть вот перед постом замечательное было песнопение, которое на всеношном бдении в воскресные дни совершалось. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцы твои, о камень». О каких младенцах шла речь? Только появилась у меня дурная мысль. Вспомнил я о нем, негодяй такой, сякой немазанный. Прекрати, не развивай, пока не поздно, иначе загоришься весь. Не давай воли злым мыслям, злым чувствам, не давай воли. Ох, как это важно! Вот странное дело. Эти вещи совершенно же понятны. Нам всем понятно, как мы можем себя расстроить мыслями дурными. До того расстроить, что потом человек и ночь спать не будет. И аппетит потеряет. Как это вредит здоровью даже. Понятно, понятно. И беда. Не обращаем внимания. Мы забыли основной, если хотите, догмат, всерелигиозный догмат. О том, что дух, вот это мое внутреннее состояние, творит себе формы. То есть он действует на человека, на всю его деятельность. Всю деятельность. И деятельность физическую, и интеллектуальную, и моральную, и какую угодно. И личную, и социальную, и государственную. Как много значит, каков мир во мне. Ибо соответствующий маточный раствор, такой раствор, рождает и подобный себе кристалл. И этот кристалл может быть прекрасным и светлым, а может быть ужасным и отвратительным. Все зависит от чего? От моей, опять-таки, духовной атмосферы, в которой виноват я и никто другой. Я могу дать волю своим самым негодным мыслям и чувствам, враждебным, завистливым, тщеславным, похотливым. От меня это зависит. От меня. Я созидаю в себе вот это духовное начало. Православие призывает: борись, человек, иначе никогда ты не станешь образом, а будешь безобразным, безобразным. Это вот только некоторые моменты, на которых должно бы строиться наш подход к образованию человека. Видите, я ничего не говорю о внешней стороне. Там предметы и есть предметы. Там все мы учим и изучаем. Вот что очень важно при этом иметь. Очень важно закладывать прочный фундамент для человеческой личности. Тогда, и только тогда, и при этом условии, наши знания, знания, приобретаемые человеком, действительно могут стать тем драгоценным материалом, который будет для всех важен, для всех полезен, если хотите, для всех радостен.
Психологи утверждают, что при обучении и воспитании ребенка надо его хвалить за успехи, говорить, какой он умный, молодец, тому подобное. Правильно ли это? И как не переборщить в этом деле?
Вот видите, светская психология, то есть мирская психология, психология, не знающая совершенно христианства, радикально расходится здесь с христианским подходом к данному вопросу. Тот же Иоанн Лествичник, которого я называл вам, говорит: только равноангельный может без вреда для себя выслушать похвалу человеческую. Вы же обратили внимание, как я был рад вначале, я с чего начал, потому что я великий-то. А потом видите, как я опечалился. Только равноангельный может вынести без вреда для себя похвалу человеческую. Ой, как сильно сказано. Единственное делает исключение. И святые отцы православия когда? Когда человек начинает унывать, уж тем более отчаиваться, когда впадает в состояние депрессивное, ой, как важно здесь подхвалить человека, воскресить его. Это нужно. В противном случае мы развиваем самые низменные чувства, превращаем человека в какую-то тщеславную чушь. Решительно христианство, православие, я бы сказал, выступает против этого. Иначе мы из человека сделаем, я не знаю, какого-то гордеца, какую-то пустушку, которая будет звонить о себе. Кстати, обратите внимание, когда-то прославлялись герои. И кажется, сейчас. Кто такой герой? Герой – это тот, который душу, жизнь свою отдает за других. А может быть, вы обратили внимание, как интересно происходит какое-то скольжение. Уже не герой. Уже о героях нет речи. Речь идет о лидерах. А лидер – это кто такой? Который выше себя чувствует других, который на них стоит, который их ими командует. Это не та психология жертвы за других. Нет, это который сам на других. Как осторожно здесь надо, как подходить. Развивать тщеславие – это убить человека в самом корне его души.
Как уберечь ребенка от грязи, льющейся с экрана? Как наказывать ребенка, если родители верующие и планируемые восприемники тоже? Можно ли крестить ребенка в младенчестве?
Ну, насчет того, как воспитать, ну что же здесь спрашивать, как? Вы видите, чем он увлекается, видите, какие у вас есть возможности. Очень важно, конечно, если ребенок уже может понимать что-то, то попытаться с помощью разговора о том, а что тебе нравится, а почему тебе это нравится, а не думаешь ли ты о том, что это такое, ну, каким-то путем, может быть, разговором, что ли, попытаться пробудить в нем самом отталкивание от дурных вещей. Знаете, наиболее... Ведь вот гомеопатия, на чем основана? Вы знаете, когда дают некие, кажется, вещи, тот же яд, но для того, чтобы вызвать в организме противоядие. Вот здесь было бы очень важно найти вот такой способ психологический, чтобы у ребенка самого вызвать отрицательную реакцию на эти вещи. Как это? Ой, как это много зависит от родителей, от самого ребенка. Здесь же нельзя подсказать никакого рецепта. Вы сами понимаете, это очень-очень трудно говорить. Разные дети... и разные семьи. В отношении крещения детей, ну, кто хочет, чтобы человек, его этот, так сказать, ребенок пережил как можно больше, что значит Бог для человека? Пережил сам, чтобы имел религиозный опыт, как мы говорим. Пережил, насколько Бог благ, насколько это любовь, какая-то благодать, какая радость, то мы сами понимаем, что это возможно только в сознательном возрасте. В бессознательном человек этого пережить ничего, естественно, не может. Вот поэтому по этому вопросу существует, если хотите, с одной стороны, традиция, уже достаточно древние традиции, далекие, когда у нас крестят детей. Ну что же, это дело родителей. Но кто хочет дать своему ребенку пользу, опыт переживания Бога, ничего страшного не случится, если он задержит это и будет крестить в возрасте уже таком, когда человек может понять, что это такое его крестят, что такое крещение, что такое христианство, что с ним делают. Вот. Ведь дело в том, что всем же ясно, ответ на вопрос, можно ли совершать таинство над человеком, когда он не понимает, что с ним делают. Вот вопрос простой. Можно ли над ним совершать таинство, если он не понимает, что с ним делают? В магии? Да. В язычестве? Конечно. Там же безликая сила. А здесь дело серьезное. Основной центр святоотеческого учения говорит, как? Бог не может спасти человека без воли самого человека. Есть те, которые ждут возраста. Есть такой праздник трех святителей. Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Это особый праздник, почитаемый. Все они крестились уже в большом возрасте. Василию Великому было 30 лет, этим было по 24-26 лет. Они ждали, готовились. В древней церкви это было такое, когда не спешили, а старались, чтобы человек сам принял веру во Христа и сам принял это таинство крещения. Таково было. Но если кто крестит ребенка, то потом, как пишет Симеон Новый Богослов преподобный, то надо потом его опять, как он говорит, оглашать. Надо ему рассказать, какие обеты. Ведь он же за него дал кто-то обет, а он сам-то давал? Нет. Как важно было бы, если бы у нас в церкви бы установили для крещенных в детстве, чтобы потом они, когда приходили в возраст, сами говорили, отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Обещаю жить по заповедям Божьим. Ух, как бы это было замечательно. А не так, что в детстве крестили, он сам ничего не знает, ничего не помнит. И говорит, меня крестили, да? Вот это было бы очень важно. При этом нужно сказать, что я сразу отвечаю на один из вопросов, связанных с этим, что совершенно ложная мысль, которую у святых отцов ни у кого не было, что будто бы некрещенный ребенок погибнет. Нет этого. Единственный, кто говорил об этом, западный отец, блаженный Августин. Никто никогда. Сам Христос сказал, когда его не пускали ученики, помните, детей подходить к нему? Помните, что он сказал? Кому? Некрещенным детям. О некрещенных детях. Пустите детей приходить ко мне. Таковых есть Царство Небесное. Вы слышите, о ком сказал? Их никто не крестил. Таковых они еще дети. Они еще ангелы. Поэтому здесь можно с этой стороны не беспокоиться. Но практики две, и уже от родителей зависит, как они хотят поступить в данном случае.
Православие учит об очищении первородного греха при крещении. А что дальше? Откуда он возникает у детей двух крещенных родителей?
Совершенно справедливый вопрос. Только в одном тут маленькая ошибка. Откуда это взяли, что православие учит, что в крещении прощается первородный грех? Это вовсе не православное, а католическое учение, которое, к сожалению, проникло во все наши учебники. Первородный грех – это что такое? Это наша смертность, это наша страдательность, уязвимость, это наша тленность, когда мы с детства растем к старости. Вот что это такое. Когда-нибудь вы видели, чтобы человек крещенный, чтобы не умирал он?
Разве? Ну что вы?
Это католичество придумало, что будто бы мы все несем ответственность за грех Адама. Вы подумайте только. Нет такого. Если вот мы это в семинаре это проходим специально, целое огромное количество высказаний святых, которые подтверждают мысль пророка Иезекииля, не отвечает сын за отца и отец за сына, но каждый отвечает за свои деяния. У нас нет вины за грех Адама. У нас есть другое, что мы стали смертными. Вот кем мы стали, вот что такое первородный грех. И крещение, конечно же, не освобождает нас от смерти. Совсем другое происходит в таинстве крещения. Что же происходит там? Я вам процитирую только слова одного из святых, который очень точно это выразил. Это Симеон Новый Богослов. Он говорит, тогда, в крещении, тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Вы слышите, что происходит? Семечко дается, семя в человека всевается. В какого? Вот, в нас семя. А уже от человека зависит, создаст ли он условия своей правильной духовной жизнью для того, чтобы это семя Христово произросло в нем, стало древом, принесло плоды и питало человека. Крещение дается только семечко. Но семя какое? Вот этого древа жизни. Только семя. Вот что в крещении происходит, а не прощение первородного греха. Вот видите, какие мы католики.
Алексей Ильич, позвольте с вами не согласиться о времени крещения. Только протестанты крестят в зрелом возрасте. А как же за младенцев молиться, если они не крещенные? За них нельзя подавать записки в храме.
Я сам присутствовал где-то в Германии на крещении младенца у лютеран. Это протестанты или нет? Протестанты. Взяли это одних баптистов. Баптисты верно крестят в этом возрасте. А так ничего подобного. Крестят также детей. Католики крестят также детей. В том-то и весь и вопрос. Да. Да. Так что совсем при чем тут протестантское? Если протестанты верят во Христа как Бога, то мы, может быть, давайте отринем это, чтобы не быть одинаковы с протестантами? Это что за логика? А в отношении поминовения я бы хотел спросить, вот, так, многие ли из вас панихиды служат о святителе Николае, например? Нет? Не заказываете? А что ж это такое? А преподобный Сергий? Они же святые, да? Иди, вот правильно. Идите, святые. А мы беспокоимся о ребенке. Если вы почитаете, что пишут святые отцы, они даже выше, выше даже тех, пишут они, которые провели жизнь в подвиге, в молитвах и в постах. Подумайте, что. Вот как. Так что спасение человека зависит не от того, можем ли мы подавать записки или не можем. Или мы что думаем, миллионы людей, которые умерли, они, значит, все погибли, что мы не можем за них подавать записки. Но разве от этого зависит? Надо смотреть на то, кто он. Дети все приняты Богом. Сам Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Какой еще нужен авторитет выше Христа? Таковых есть Царство Небесное. Поэтому насчет этого можно не беспокоиться.
Старцы сказали, что свекровь бесноватая и колдунья. Можно есть с ней за одним столом. Как спастись от таких людей? Какие признаки будут, когда нам нельзя будет ходить в церковь?
Вот видите, вопрос о чем стоит. Старцы сказали, это сплошь и рядом. Какие старцы? Как мы падки на эту молву человеческую. О, Боже мой, что делается с нашим народом? Идет мимо стены Лавской группа женщин, и с ними молодой еще романах. И что он делает? Это вот на глазах прям отчитывает одну женщину. Ты что подошла под благословение? Батюшка, как же, священник шел в лавре, как же я могу не подойти под благословение? Я сколько раз сказал, только у меня брать благословение. Все. Вы слышите, что мы делаем? Беда. Мы совершенно не хотим слушать и знать святых отцов. Нет. Я приводил только что Иоанна Лесвичника. Прежде нежели вдаться кому-либо, узнай, испытай, и, так сказать, искуси всего кормчего, чтобы тебе не попасть вместо пристани на острые камни. Мы, говорят, там и дунули за тысячи верст. Какие легковерные народ, до чего? Как святые отцы говорят относиться? Не хули и не принимай. Будь в высшей степени осторожен. Не доверяйся молве человеческой. Неужели вы не понимаете, что Антихриста будет прославлять весь мир, все толпы людей, потому что у него будут поразительные знамения и чудеса? Запомните, пожалуйста, он сотворит поразительные знамения и чудеса. Сам Христос сказал, что придут лжепророки и лжехристы, которые сотворят великие знамения и чудеса. И мы на это падки. Ой, там чудо, ах! Как рыба
на крючок с червячком. Когда же мы научимся хоть немножко рассуждать? Надо все-таки хотя несколько святых отцов хотя читать. Надо посмотреть, о чем они говорят. Почитайте Игнатия Брянчанина. Каждый православный человек должен иметь его труды у себя. И почитать, что он пишет о духовных наставниках, как их выбирать, о прелести. И пишет, что редко найти можно наставника непрелестного. Причем, когда это писали уже? За тысячи лет до нашего времени. А у нас сейчас эти тысячи. И вот теперь начинается. Старцы сказали, что земля кверху ногами. Ну что это такое? Вот беда-то какая. Столько сейчас этих развелось, я не знаю. Это какая-то беда это. Со старчеством с нашим. Псевдостарчеством, конечно. Уж наш священный синод даже уже вынужден был принимать постановление. Чего только не делают. Сколько разрушают семей. Вот один случай. Молодые люди, не зная, окрестили у кого-то он и она. Муж и жена, ребенка. Потом вдруг говорят, нельзя. Идут к старцу. Что старец говорит? Все, вы теперь не можете быть мужем и женой. Живите как брат с сестрой. Несколько месяцев потянули, но потом муж ушел. Разбили семью даже. Ай-яй-яй, что делается? Еще раз повторяю, нужно жить по святым отцам, а не по тем, кого молва называет. Осторожным же надо же быть. Надо читать, изучать буквально епископа святителя Игнатия Брянчанинова. Изучать его надо, купить его надо и читать его надо. Тогда мы хоть немножко начнем понимать, как относиться к тому выражению, когда старцы говорят. Мне некогда сейчас говорить, я вам привел бы, чего старцы говорят. Как нужно молиться. В секунду молитва Иисуса. Ну-ка, попробуйте-ка. 4,5 часа. Старец? Не кто-нибудь. Еще какой? Каждую секунду. Возьмите и попробуйте. Хотя бы раз произнести за секунду. А тут 4,5 часа. Беда. Мы тем и отличаемся от протестантов, что у протестантов каждый сам себе голова, каждый сам себе старец. А у нас единственным критерием истинности является согласное учение святых отцов. И все, что противоречит этому согласному учению, мы не принимаем. Этим мы отличаемся от протестантов.
Был ли у нас проведен 8-й Вселенский Собор? Будет ли проведено совместное богослужение патриарха Кирилла с католиками? Можно получать новые паспорта и ИНН?
8-й Вселенский Собор уже был очень давно, в 878 году. Слышите? В первом тысячелетии 8-й Вселенский Собор. Он потому не значится у нас, так сказать, в качестве вот исчислимых, потому что каждый собор должен быть признан последующим собором, а после этого не было таких соборов. Не было. Поэтому мы говорим 7 Вселенских соборов. Вот. Поэтому, видите, он был. Так что не беспокойтесь. 8-й уже. Да. В отношении же того, что патриарх Кирилл будет служить с католиком. Ну что же мы свои, я бы не знаю, что сказать это, фантазии уже выдаем за такую действительность, что, Боже мой, падай в обморок. Ну, с чего же мы это взяли? И я уверен полностью, что этого никогда не случится. Что патриарх Кирилл служил с папой римским. Уж на что, знаете ли, близкие отношения у патриарха Константинопольского? Слышите, там постоянные прям контакты, там действительно очень, очень большое сближение. Но и там даже до этого не доходили еще. До сослужения патриарха Константинопольского с папой римской. А уж у нас-то, уж тем более, этого не будет.
До какого возраста ребенок святой? Беременность и пост, постится ли и как?
Ну, насчет этого сказать до какого возраста трудно, но в царской церкви, в церкви у нас, есть такое, ну, я не знаю, насколько оно письменное, гласное, вернее, или нет, но до 7 лет... ребенок может приступать к причастию без исповеди. Такое существует наше обычай. До 7 лет. Некоторые священники считают, что, может быть, уже с 5 лет надо исповедовать. Может быть, они и правы. Но, по крайней мере, вот некие границы, такие границы, о которых мы можем говорить. А в отношении какой поздно, я думаю, что здесь нужно подходить очень просто рассудительно. Рассудительно подходить. Беременная женщина, надо смотреть, что ей в этом отношении не вредит, потому что некоторые роды пищи, например, могут ей вредить. Она просто не может есть. Вот у меня одна родственница, у нее просто это беда просто была. Она ничего не могла есть, там, кроме вот самого чего-то такого. Что она может тогда есть, то и надо, независимо от того, что это. Мясо? Ну, пожалуйста. Бульон какой-нибудь? Пожалуйста. Если она другого не может есть. Например, не может питаться молочной пищей. Не может. Бывает. Отторжение. Там, или яйца. Ну, не может. Пожалуйста. Бульон может? Пожалуйста. Вот. Пост состоит не в том, чтобы просто не есть какого-то рода пищу, а в воздержании. И беременная женщина может с воздержанием есть ту пищу, которую церковь называет скоромной пищей. Но с воздержанием. Вы понимаете, в чем дело-то? И тогда ей, для нее это будет действительно настоящий пост. Вот так.
Согласны ли вы с утверждением некоторых лингвистов, что звукаря в словах молитвы подобран таким образом, что он благотворно влияет на психологическое состояние человека? Отсюда и покой, и благодать душе читающего молитву.
Нет, тут просто перевернули. Все точно наоборот. Не они подбирали этот звукоряд, а у них из души это выливалось. Это дух творил собою этот звукоряд. И этот дух, которым написаны молитвы, они и действуют умиротворяюще на душу и на ум человека. Наоборот. Не так не сидел человек и подбирал, как бы этот звукоряд. Это подобрать. Чепуха какая. Конечно, нет. Посмотрите, как вот поэт. Он Пушкин мог сразу раз и все. Вы что думаете, он сидел и как бы это рифу подобрать, что ли? Да это его просто порыв. Порыв чего? Вот его духа. И он сразу писал. Сразу мог написать. Вот так и здесь тоже. А здесь Святым Духом действительно писали люди. И поэтому Дух Святой каков? Знаете, каков? Пифагор назвал космос, красота. Вы слышите? Космос, красота. Вот каков Дух Святой. Вот его творческая сила. Она разумна и прекрасна. И там, где действует Дух, если чистый, святой, там мы и видим это потрясающий лад, если хотите, умиротворение и прочее. Прочие положительные свойства, которые действуют благотворно на человеческую душу.
Как не потерять Христа в сердце своем? Сердечного покоя нет, потому и спрашиваю.
Обычно вот это неспокойствие наше происходит, как говорят святые отцы, так? От той скрытой гордости, которая присутствует в нас. А от чего неспокойствие это происходит? Как же это я мог такое сделать? Как же это такое у меня случилось? Вы слышите, что за этим стоит? Я же хороший, и как же у меня так получилось? Гордость по учению святых отцов является причиной вот этих всех неспокойствий. И они же говорят, человек, ты имеешь сам лично возможность смириться. Что значит смириться? Понять, что ты совсем не то, кем ты должен быть. Потому у тебя это уныние, это отчаяние, это нестроение. Вот, и так далее. Надо понять это. Тот, кто не смирится, тот-то не поймет, в конце концов, не посмотрит на себя и не поймет, что я совсем не то, кем должен быть. И до тех пор, пока он не поймет, не найдет он мира души. Ибо в смирении, слово смирение, мир, в смирении мир содержится. Там спокойствие. А это смирение проистекает из чего? Из объективного, трезвого взгляда на себя, кто я есть. А как узнать, кто я есть? А я вижу, то у меня тщеславные полно мыслей, кем я только себя не вижу, какие достижения, Боже мой. Да. То мысли алчные, ох, какие миллиарды у меня и так далее. То мысли похотливые, ой, тут и говорить там нечего. Миллион такой пакости, которой, конечно, мы ни за что и рассказывать никому не будем. Я вижу, кто я есть. А как подчас подлечим, а как присмыкаемся, а как человек угодничаем, а как лукавим. О, Боже мой! До тех пор, пока мы не научимся смотреть на себя без розовых очков, мы мира не приобретем. Достоевский хорошо сказал: «Смирись, гордый человек». Да, это он прав.
Как быть с таким грехом, как обида? Как избавиться от нее?
Ну, слушайте, это вот такие вопросы. Как избавиться от обиды? А как мы желали бы, чтобы на нас не обижался кто-нибудь другой? Правда, вы хотели бы? Ну, я же ошибся. Ну, я не так. Ну, вы знаете, я просто... Ну, я не хотел. И чего только я не придумаю, чтобы оправдаться. Видите, как я хочу? Так и тот человек то же самое хочет. И я то же самое хочу. Я снизойти должен к немощи, если хотите, к недостатку другого человека. Мы очень легко снисходим к своим недостаткам. Правда же? Посмотрите, как я оправдываюсь. Если что-то такое. Мне говорят, ну вот же вы. Да нет, вы знаете, это просто по ошибке, это что-то такое. Снизойти надо и к недостаткам другого человека. Приходится постоянно приводить один и тот же образ. В больнице никто друг друга не осуждает за болезни. Напротив, сочувствуют и люди помогают. Мы все в нравственных болезнях. Неужели это трудно понять? Мы все в духовных болезнях. Ведь никого не тронь. Не тронь. Мы как ежи. Тронь. Всеми иглами тут же уколем каждого, кто попробует нас тронуть. Вот так только можно избавиться от обиды. Когда я посмотрю на себя, какой я, еж или ежиха.
Существуют ли классические произведения, от чтения которых православному лучше воздержаться? Полезно ли занятие спортом? Если да, то какими видами?
Нет, ну, конечно, есть литература, которая совсем, я бы сказал, неинтересна и ничего не дает человеку. Вы знаете, вот, например, я помню, Льва Толстого читал, но как потом, когда я взял его в воскресенье и прочитал, это такой мрак. Я после этого, вы знаете, я до сих пор не могу его никак читать. Хотя я прочитал, помню, севастопольские рассказы, с удовольствием, «Война и мир», как интересно. Все. Это такой мрак воскресенья, Боже мой. Это не воскресенье, а какой-то, я не знаю, ад, что ли. Ужас один. И есть, конечно, произведение. И зачем мне мучить свою душу? Того же Тургенева. Изумительные вещи там, записки охотника, но его взять дым там. И вот он говорит, какая-то скучище просто. Поэтому я думаю так, что даже у самых замечательных авторов есть очень хорошие произведения, а есть, простите меня, я их не хочу даже и иметь. Поэтому у меня нет такого принципа. Полное собрание сочинений, оно мне не нужно. Мне как раз избранные, то, что действительно мне умиротворяет душу, что-то дает, помогает что-то понять. Вот эти произведения, да. Конечно, существуют такие, которые считать просто проводить пустое время и больше ничего. Вот. А в отношении спорта, ну как же, молодежи трудно без, так сказать, без спорта. Но есть разные вещи и разные степени. В спорте присутствует очень большая опасность развития тщеславия, зависти, неприязни и даже ненависти. Вот как бы, занимаясь спортом, поменьше заниматься соревнованиями. Потому что именно в соревнованиях вот это вот начинает с огромной силой проявляться эти отрицательные стороны. Поэтому, с одной стороны, конечно же, молодым развитие требуется. Так, но лучше бы заниматься теми, в которых нет прямого столкновения, что ли, человека с человеком. Вот, например, бокс, по-моему, это ужасно. Это ужасно. Когда бьют друг друга, как бы это ударить только чуть ли не насмерть. И бывают случаи, когда пропустил удар и без сознания унесли. И ему поднимают руку. Золотая медаль. Ударил. Так что есть виды спорта, которые связаны именно подчас с калечением другого человека. Вот таких видов спорта, конечно, надо избегать. И при других спортах надо всячески смотреть за собой или за тем, чтобы не развивались вот эти вот дурные качества, дурные свойства. Вот эти вот, я еще раз говорю, зависть, тщеславие. С ними надо просто бороться. И надо помогать здесь молодому человеку препобеждать в себе вот это зло.
Можно ли получать новые паспорта и ИНН?
Ну, можно, можно. Можете не беспокоиться. Можете не беспокоиться. Ничего страшного в этом нет. Да. Вот страшно будет, если мы будем ненавидеть ближнего своего, отрекаться от Христа делами своими, верою своею. Вот это будет очень страшно. Вот. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот. А паспорта и были, и со звездой, и с кем там еще, и с гербами, и чем угодно. Господи, придумали. Нам подсовывают, просто вы знаете, просто подсовывают, кидают нам яблоко раздора. Лишь бы как-нибудь возбудить бы внутри церкви расколы, нестроения, вражду и так далее. И подсовывают разную чушь. Простите меня. Я другого слова не нахожу.
В свое время было два течения – западничество и славянофильство. И в наше время это продолжается, но несколько в другой форме. Все это западные мысли, идеи, образ жизни и поведение в обыденности негативно настраивает и от него мертвенно веет. Но тогда славянофильство в обществе мало находит поддержки. Даже в школьной среде это остро чувствуется. Но как понимать в современном мире славянофильство? Есть ли какой-то критерий? Связано ли это с русским менталитетом? И Хомяков, и Аксаковы были глубоко верующими людьми. А в обществе христианская мораль воспринимается как наивность. Что надо сделать, чтобы это не выглядело так?
Западное христианство в настоящее время, под настоящим разумеем уже это много столетий, характеризуется потрясающим обмерщением. Под обмерщением подразумевается что? Критериями жизни являются совсем не христианские начала, а мирские начала. Обратите внимание хотя бы, вот сейчас фотографию смотрю, мне прислали, Папа Римский перед телекамерой, перед всем миром читает розарий. Здесь по какому это Евангелию? В Евангелии написано, хочешь помолиться, войди в свою комнатку, чтобы никто тебя не видел. Перед всем миром я молюсь. И сейчас это пошло всюду. Это ужасное явление. Вот он, Запад, и у нас то же самое, к сожалению. Это очень часто мы видим. Все показать. Какое? Зачем? Кому это нужно? Это что, проповедь христианства, что ли? По-моему, это скорее дискредитация. По крайней мере, Евангелию это совсем не соответствует. Запад обмерщился. Вот это сама реклама, опять все эффект, все внешний эффект надо создать, произвести впечатление, воздействовать на чувства, на глаза, на нервы, на кровь, как говорится, вот все там, весь там ипподиум с этим связан. Поэтому мы видим, что на Западе же произошло, что в силу этого возник атеизм, материализм. Ведь вы знаете, вот если бы кто-то изучал, то атеизм пришел к нам, на Русь, с Запада. Все идеологи атеизма западные, материализм пришел оттуда к нам. Вот что такое западничество. А сейчас я вам сказал, доходит уже до того, что христианские переводчики, а не кто-нибудь, священнослужители переводят так Новый Завет, что от него, боюсь, ничего скоро не останется вообще. Славянофильство, да, характеризуется тем, что оно пыталось построить, если хотите, ну, здание культурного умозрения на началах православия. В частности, они собирались, Хомяков, Кириевский, собирались даже построить философскую систему на началах христианства. Причем это была очень интересная идея, интересная система. Не сделали они. Они все очень рано умерли, к сожалению. Да. Но это были люди действительно кристально чистые. Это поразительно просто. Это чистоты, которые... А не тот же Хомяков. Он же слышал, как он ночью вдруг слышит, его друг, что такое за странные звуки. И не шевелясь, смотрит. Хомяков стоит на коленях, на стуле и рыдает ночью. Плачет, молится. Утром выходит, как ни в чем не бывало. Веселый, энергичный, шутник. Все, искры летят во все стороны. Такой, ну что вы. Это были поразительные люди, нравственной чистоты и ума. Ума при этом. Так вот, саенофильство – это какое направление? Это вот то направление, которое в культурной среде, пытаясь строить именно культурологию, пыталось это сделать на основах православия. Этой чистоты, этой красоты и этой глубины умозрения. Неудивительно, что оно было тонкой струей, и оно угасает. Точно так же, как и православие. Точно так же, как и православие. Потому что очень многое, надо же понять, что православие – это не форма, а это содержание. Так? Вот в чем дело, почему славянофильство, оно действительно выражает дух нашего народа, который искренне принял православие в свое время, жил им, так? Почему оно не находило себе глубокой поддержки? Ни в то время, ну, случай хотя бы, императрица, ну, Хомякова же была фигура, и она пригласила его все на прием. Он ходил в русском платье, русской одежде. Не эти, знаете, напяливают на себя, когда вот такой живот и напяливает еще на себя. Ну, знаете, как носили. Он вынужден был, что, ну, давай заказывай себе костюм. Так. И вдруг императрицы доносят, что Хомяков-то с бородой ходит. И ходит в русском платье. И на прием не пригласили его. Вот отношение какое. Это 19 век, середина 19 века. Да. Не удивляйтесь этому. Православие по существу – это очень тоненькая жилочка. Нас гораздо больше всех интересует, что внешняя сторона, культовая сторона, эффектность вот этих всех, ну, скажем, ну, всего того, что связано с внешней стороной даже самого богослужения. Это были люди, поражающие суть. Ведь Кириевский Иван Васильевич, он же, вы знаете, стал одним из самых близких людей к Макарию Оптинскому. Преподобному Макарию Оптинскому. Хомяков, хотя нигде не цитирует сам святых отцов, но у него прямо это святоотеческие мысли, так прямо и проходят. Вообще сейчас в наше время было бы очень полезно, просто необходимо познакомиться бы хотя бы с Хомяковскими его три письма о западных исповеданиях. Написаны в 19 веке, сейчас они прямо актуальны для нашего времени. В то время... где уже был открыт Запад. Сейчас то же самое. Все западные идеи религиозные здесь движутся на нас. И как важно знать и иметь правильную оценку этих идей западного христианства. Вот эти три письма Хомякова, они дают великолепную картину.
Как вы считаете, приходил ли святой апостол Андрей Первозванный на Русь? Как вы относитесь к трудам математиков Фоменко и других, пересматривающих всю историю?
К Фоменко я отношусь плохо. А к тому, был ли тут Андрей Первозванный? Вы знаете, летописи наши говорят. Определенные данные для этого, по крайней мере, на юге России, о наличии христианства уже в первом веке есть, бесспорные данные. Но о том, что был ли Андрей Первозванный уж даже до Новгорода, судить трудно. Судить очень трудно. И я думаю, что это не имеет никакого значения. Митрополит Макарий, например, Булгаков, который написал огромную историю, 12, по-моему, 10 или 12 томов, фундаментальные исследования, он, например, не сомневается в этом. И приводит такие интересные материалы, в частности, из летописей русских. Говорит о том, как апостол Андрей Первозванный был, в частности, на земле нашей, в частности, в Киеве и так далее. Голубинский Евгений, другой историк, тот, например, отрицает это. Но отрицает, кстати, без всяких, ну, не указывает аргументов, почему отрицает. Просто говорит, нет достаточных оснований. Ну, нет, верно, достаточных уже оснований, может быть, но нет оснований, но оснований еще меньше для отрицания этого. Так что здесь вопрос вот так обстоит.
Есть ли нечто, за что другие конфессии критикуют православие?
Ну да, конечно, есть. Конечно, они нас критикуют за обрядоверие. Говорят, что вы очень обряда веры. Критикуют за иконопочитание. Вот, за это критикуют. Пришлось мне однажды, ну, допустим, вам будет, может быть, интересно, как я одного протестанта, ну, разубедил, может быть. Может быть, разубедил. Я попросил его, это немец был, попросил его дать мне фотографии его семьи, а они с собой носят, вы знаете, они любят, немцы это, ну, западные люди. Когда он мне показал, ну, я восхитился его супругой, его детьми, да, все, знаете, в таком. Потом ему говорю вдруг грозно: бросьте эту фотографию на землю и растопчите. Он такую ярость пришел. Я говорю, а почему это вы разгневались-то? Я же не говорю, что вы свою жену и детей топтали. Это фотография, бумажка. Почему это вы так относитесь к этому с таким благоговением-то? Что с вами случилось? Я думаю, что он это запомнит. Я говорю, вот так. Если вы видите, с какой любовью относитесь вы даже к фотографии, а мы с такой же любовью относим к тем, которые показали нам потрясающий образец святости, чистоты, красоты души человеческой, нам ли не почитать их образы?
В последнее время в России сформировался средний класс, к которому можно отнести много православных. В свете евангельской притчи о игольных ушах и верблюде, невозможности служить двум господам, Богу и Мамоне, как быть тем православным людям, которые ведут свое так называемое дело, занимаются бизнесом, основа получения прибыли и сверхприбыли, конкуренция, коррупция и так далее, даже если при этом они соблюдают заповеди, занимаются благотворительностью?
Мы все чем-то занимаемся. Все, кто работают, тем занимаются. Только разными делами. Поэтому самое основное что? Жить по совести. И если не живут по совести, так не грабят, не убивают своих конкурентов, а делают свое дело, так почему? Я не понимаю, в чем тут даже вопрос. И если они при этом, если талантливые люди, они могут получать действительно достаточно большие, кстати, этой деятельности средства, если это честные средства, пожалуйста. Тем более, что они даже делятся, если ими. Я не вижу ничего тут. Вот когда начинают подкапывать, да, рыть под другим человеком яму, то вот тут мы предупреждаем: смотри, не упади сам в нее. Вот тогда начинается, да. А если это люди ведут и стараются, да, вести христианский образ жизни, а это главное в данном случае, что состоит? Чтобы не делать зла другому. Если этого не делают, не становятся преступниками, то почему же? Пожалуйста, никаких проблем.
Объясните, пожалуйста, смысл 22 стиха 3 главы книги Бытия. Почему Адам стал как один из нас? Что такое дерево жизни и как бы Адам мог жить, вечно вкусив от него?
Вы знаете, в еврейском языке существует такое идиоматическое выражение. Ну, идиомы в каждом языке же есть. Да, и в частности, идиоматическое выражение познания добра и зла. То есть, познание всего. Познание добра и зла – это познание всего. И когда Бог сказал о том, что Адам стал подобным нам, то в данном случае это выражение означает ничего иное, как, если хотите, маленькую иронию, божественную иронию, вот, что он стал подобным нам. Теперь он знает добро и зло. На самом деле уже понимает, что никакого подобия в этом плане быть не может. Но это, к сожалению, искаженное знание, потому что Адам причастился злу. Бог не может быть причастен злу. И поэтому и звучит как некая, ну, ирония. Я бы сказал, стал одним из нас. Под древом жизни, разумеется, ничто иное, как сам Бог. Сам Бог. И вот, к сожалению, что человек вместо того, чтобы питаться от этого древа жизни, то есть быть в общении с Богом, ибо питание в том и состоит, как для человека воздух, так? Человек отпал от этого. Отпал от Бога, то есть перестал получать то, что действительно, чем человек может полноценно жить. То есть отпал от общения с Богом. Вот это и называется, что древо жизни, которого человек уже теперь не может вкушать. Не потому, что Бог отнял у человека, а человек отринул Бога. Помните слова змея? «Будете как боги». Вот в чем суть искушения-то. Вы слышите, в чем искушение? Это вот эта мысль, дьявольская мысль в человеке, когда он увидел себя Богом всего сотворенного. Вы знаете, что по существу человек таков и есть. Человек сотворен царем этого тварного мира. Такого есть. Мысль-то в чем была? Он говорит, я Бог всего этого, а не ты Бог. Себя вознил, и ты не нужен мне. Вот эта вот горделивая мысль, она и явилась той причиной, по которой человек перестал быть в общении с Богом, с этим древом жизни. Это просто вот одно из толкований, которое дают святые отцы. Вот кто древо жизни. Вот кто такое он. И в этом состояло как раз отпадение, вот эта трагедия, если хотите, человеческого существования. Но я вам скажу, тут есть целый ряд других моментов, что не надо думать, как говорят некоторые протестанты. Говорят, неудавшийся план Божий. Представляете? Это вообще, я просто поражаюсь, когда это слушаю. Где же Богу было знать, что человек отпадет? Ай-яй-яй, неудавшийся план Божий. Ну, это прям карикатура какая-то. Нет, конечно, Бог знал. И вот почему это произошло, для чего это нужно, это вопрос уже другой. Я боюсь, что здесь я вам буду читать лекции до утра.
Вы слушали беседу о мировоззрении. У микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.